Добрый вечер, Уменску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет юрист правого альянсу Александр Гусев. У Менским господарчим суде обновился процесс об закрытии этой установы. Сярод інших темов. Среднегодовая цена газу для Беларуси в наступном годе складе $220, заявил наместник керовника «Газпраму». Александр Лукашенко признался, что особисто дал загад сбить поветренный шар с американскими поветроплавальниками. На Калинковицком мясокомбинате былых працаўнікоў частовали смаженными мозгами и просили подписываться за Лукашенко. На питання анкеты «Свободы» откажа претендент на президента Владимир Некляев. Сегодня годовина смерти нашего коллеги, журналиста Альгерда Невяроўскага. Вас чакают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и новая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да інше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Конституционный суд Украины признал незаконными урядовые реформы 2004 года, в вынику яких президентские полномочия были обмежеваны, а основные уладные функции передадены парламенту и кабинету министров. Суд полечил, что реформы проводились с порушениями. Позов на разгляд этого питания поступил от прихильника удейного керовника Украины Виктора Януковича, которые домагаются поширения президентских полномочий. С сегодняшнего вердикту выникает, что Украина перестанет быть парламентской республикой и вернется до президентской формы керования. Премьер-министрка Украины при попередней администрации Юлия Тимошенко поравнала эту подею со спробой путчу ГКЧП у Советском Союзе.
Цей день, 1 жовтня 2010 року, увійде в історію України як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП.
Юлия Тимошенко. Россия и излученные Штаты сняли все пытания по вступлению Москвы в Сусветную гандлевую организацию. Про это сказал сегодня министр финансов России Алексей Кудрин. И он додал, что процедура вступления России в ВТО почнется праз 2, может, 4 месяца. По водле Кудрина техничные процессы займут до полгода. Ранее Россия заявляла, что будет вступать в ВТО только у складе мытного союза с Белоруссией и Казахстаном. Позднее краины домовились вступать по особ, але на скарды наваных позициях. Улады Злучаных Штатов выставили обвинувачение 37 громадянам России, Украины, Казахстану и Беларуси за удел у масштабным банковым махлярстве. Обвинувачение небыто выкрали из американских рахунков более за 3 миллиона доляров, заражающие компьютеры их уладальников вирусом, после чего переводили гроши на рахунки, зарегистрованные на неиснующих особов. Усе обвинувачение студенты, которые приехали учиться по программах навучального обмена. Некоторых арештовали у четвер, остатние были выкликаны у суд повесткой, ці обвешанные у вышук. Грузия обовязково уступит у НАТО после того, как будет отповедать необходным стандартам. Про это заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Размусен подчас визита у Тбилиси. У ходе выступа у Министерства обороны краины он выказал шкодование у связи с гибелью 4 грузинских солдат у Афганистане и подяковал за удел Тбилиси у международной войсковой миссии у этой краине. У столицы Нигерии Абуджи сегодня здарился принамсі один выбух на урочистостях, примеркованных до 50-й годовины незалежности краины. По воле попередних звесток загинул принамсі один человек, несколько пораненных. Это был выпуск новин, у наступный слухайте и снова прикладно праз 1 годину.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет юрист правого альянсу Александр Гусев. У Менским господарчим суде обновился процесс об закрытии этой установы. У 2011 году среднегодовая цена газу для Беларуси складе $220 за 1000 кубометров. Праз 15 годов, як военный вертолет расстрелял поветренный шар с американскими поветроплавальниками, Александр Лукашенко выказал свою версию этой подеи. На Калинковичах на мясокомбинате оригинальным способом собирают подписи за вылучение Александра Лукашенко. Вас чакає огляд незалежного друку, новины сучасной медицины и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это далее в нашей программе, але найперш короткий прогноз надворья на выходные. У субботу, 2 кастрычника, у день пройдут короткочасовые дожди. Температура по ветру ночи 1,6 градусов тепла, у день 7,13. У неделю заховается холодное с ночными заморозками надворья. У день не выше за 6-12 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Час встречи с российскими журналистами Александр Лукашенко признался, что хочет, каб за его проголосовали 2/3 насельництва. А вот что он отказал на опытание журналистов про махчимого спадкоемцу.
Никакого наследства, и по наследству власть никто передавать не будет. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства.
14 демократичних партій, організацій і ініціатив домовилися координувати свою діяльність у рамках кампанії «За справедливі вибори». Правоборонці підлічили, що у територіальній виборчій комісії пройшов тільки один з 7 опозиціонерів. Усього від опозиції у комісіях 17 чоловік. Це складає 0,85% від агульного складу комісії. Можливості для проведення виборчих пікетів у Берасті істотно обмежуваної. Поводле рашення гарвыканкаму самыя шматлюдныя месцы трапілі пад забарону. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. У Беларусі кожны чацвёрты жыхар сталага веку. Ярослаў Раманчук заяўляе, што ў выпадку свайго прэзідэнцтва правядзе пенсійную рэформу. А вот что означает потенциальный кандидат Рыгор Костусев.
На жаль, многие пенсионеры нередко знову ж подтримливают истоющую владу. Я бы это людям сказал бы и скажу так завсёды, что когда в Беларуси изменится политическая ситуация, изменится влада, тогда изменится все ваше жизнь до лепшего.
Команда Беларуси сенсацина перемогла команду России у четвертьфинальном матче на чемпионате света по баскетболу у Чехии.
Алена Тиханович про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Минску 266-39-52.
Лукашенко говорит, что пенсии выплачивает вовремя. Я и многие пенсионеры должны получать пенсии 1 октября. А вертикаль Лукашенко наши гроши нам не выдает, а прокручивает через банк 4 суток, и из наших пенсионных тысяч вертикальщики его ложат себе в карман миллионы, обдирая пенсионеров. Лукашенко, хватит дурить народ!
Вот я смотрю телевидение, радио слушаю, радио «Свобода». Вот эти вот предвыборная кампания сейчас у нас идет. Вот все это бестолку. Вот это вот показуха делается у нас, и все. Пока лукашизм у власти, никаких честных выборов у нас не пройдет. Лукашенко вот 7% он возьмет, а восьмерку подставит, и все. Честных выборов никогда у нас не произойдет. Для того, чтобы произойти честные выборы у нас в стране, надо всех губернаторов отправить в отпуск. В отпуск. Ермошину, председателя Беркома Белоруссии, снять с должности и отдать под суд за ее бывшие махинации. А нашего уважаемого Григорьевича отправить куда-нибудь вон в Южную Америку, в другую, в Венесуэлу. Вот тогда у нас пройдут демократические выборы в Белоруссии.
Вельми цікаво збирають подписи господара Лукашенко. У виході з метро на станції «Молодежная» 3 кабети з портретом проводера. Усім проходячим пропонували поставити підпис. Я запитався, а як ви збираєте підписи без паспорта? А паспорт не треба, був відказ. Некий дядок назвав прозвище і задоволено поставив підпис. А ось не зрозумію нечто. Як це? Мусить підписи ніхто не проверить?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода», выники дня. У 2011 году среднегодовая цена газу для Беларуси складе $220 за 1000 кубометров. Про это поведомил у Минску наместник керовника «Газпрому» Андрей Круглов. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Сярэдняя цана газу для Беларусі мае павялічыцца з сёлетніх 185 да 920 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта ў тым выпадку, калі цана нафты ў наступным годзе будзе такая ж, як у чацвёртым квартале гэтага году. Каментуючы гэтую лічбу, а раней на сходзе акцыянераў называлася цана на газ для Беларусі ў 250 даляраў, эканаміст Міхас Залескі адзначыў:
"Існуе даўняя дамоўленасць паміж Беларусю і Расіяй аб тым, што газ для Росії буде приносить ровні прибитки, незалежно від того, кому вона буде його продавати – німцям, полякам, чи нам. Виходячи з генага, встановлюється такий кошт, теоретично, який з уліком довжині от генного трубопроводу, по якому йде газ, плеча поставки так званого, створює ровний прибиток для Росії, незалежно від дальності поставки. Но увесь час були політичні полегки для нас, і ціна була значно нижча, ніж, скажімо, на такій самій відлегласті для інших країн. Зараз генные політичні полегки знімаються, і нам буде газ коштувати, як усім людям. Ну, з великим того, що ми ближче для Росії. Чим вона для нас повернеться? Вона буде заповольвання нашого імклівого росту у двукосі, тому що, ну, просто більше прийдеться позичати гроші.
Представник «Газпрому» Андрій Круглов розповів журналістам, що з 2011 року відміняється понижальний коефіцієнт до контрактної ціни на газ для Білорусі. Сьогодні цей коефіцієнт рівнявся 1. Так само російський монополіст не планує додати кових інвестицій у економіку Білорусі у 2011 годзе. 1 кастрычніка падчас пресавай конференції з російськими журналістами Лукашенко заявив, що «Газпром» сьогодні шльопнувся у Європі. Ён обвинуватив російський бок у волоките.
І ми сьогодні прямо заявляємо, ми ведемо ці переговори, щоб где-то на Балтиці или на Чорному морі Україна 2-3 термінали буде строїти по розжиженню газу. І ми теж. Опять же, безмозглость. Нас пугают. Северный поток, Южный поток. Откажемся от транзита через Беларусь. Ну, не надо. Закроем под Смоленском задвижку. Закрывайте. Но мы в эти трубы заведем разжиженный...
Александр Лукашенко так само звиноватил Россию у противодеянии тому, как белорусский бок помповал венесуэльскую нафту по трубах.
Вагонами сейчас возим и будем возить, но на колени не станем.
Коментуючи готовность Александра Лукашенко користаться звадкованным газом и будовать терминалы, Эканаміст Леонід Злотнікаў сказаў:
"Беларусі да гэтага, каб пастроіць і тэрміналы, самае галоўнае, марскія тэрміналы без Беларусі пастроіць, а палажыць трубы, гэта нават да Балтыкі гэта пару гадоў або 3 гады патрэбна, і шмат грошай, якіх у краіны няма. Уперадзе будзе менш залежнасць ад Расіі наконт газа, але 2-3 гады прыйдзецца жыць так, як жывем".
Паводле спадара Злотнікаўа чакаецца, што ў бліжэйшыя гады цэны на звадкаваны газ насамрэч зменшыцца да 100-150 даляраў. У ЗША распрацаваныя новыя тэхналогіі здабычы газу.
Яны будуть добывати газ, як у Польщі, от це сланцевий газ. Попит Злучених Штатів Америки на сусветному ринку зараз знижається, тому і ціни на газ так само знижаються. Росії так само прийдеться понизити свої ціни, але це відбудеться десь, може, там, раз 2-5 годів.
З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Олесь Дашинський. У ефірі «Ночная свобода» виніки дня. Праз 15 годів після трагедії у небі над Бярозой, коли воєнний вертольот розстріляв повітряний шар з американськими повітроплавальниками, Олександр Лукашенко виказав свою версію надзвичайного здарення. Правда, при гэтым блытався у фактичному матеріалі. І у часі, коли гэта відбулося, у місце здарення, навіть у кількості загинулих. Нагадаємо, що 12 вересня 1995 году була збитая гондола з спартовцами-экстремалами Аланом Френчелем і Джоном Стюартом, які загинули при падзенні, передає Ігор Карній.
Падчас сённяшняй амаль 5-гадзіннай размовы з прадстаўнікамі расійскіх рэгіянальных СМІ Александр Лукашэнка закрануў тэму, якая дагэтуль на дзяржаўным узроўні старанна абміналася. Прынамсі, раней Лукашэнка ніколі публічна не заяўляў, што асабіста даў распараджэнне збіць амерыканскі паветраны шар, які ў еўрапейскім паветраным калідоры удзельнічаў у спаборніцтвах на дальнасць палётаў.
У Гродненскай вобласці быў случай лет 13 назад, когда над ядерным аб'ектам, наша ядерная ракеты тогда былі амерыканскія. залетели с Польши или откуда. Мы с вертолетом подлетаем. Реакции нет. А я в Молдове с визитом. Мне в режиме реального времени докладывают. Александрович, подлетели боевые вертолеты. Запрашиваем, никто не отвечает. Командуйте. Я говорю, уничтожить. Уничтожили, а там 3 или 5 человек. Скандал. Лукашенко американцев застрелил. Мы же все сделали по мировым стандартам. Хорошо, мы американцев сразу позвали. Мы же не хотели ваших там граждан уничтожить. Так признали, что они погибли до того, как сбили эти шары. То есть они, видимо, высоко взлетели, то ли кислород что-то не хватило, и погибли. И они поэтому не реагировали. Когда мы их расстреляли, они упали, там они уже были неживыми.
А про того, что шар был сбитый не 13, а ровно 15 годов тому, и не у Городенской, а у Берастейской области, иснуют разыходжанне у тым, як насамрэч вырашалася проблема подозрованного объекта. Непосредным соудельником гучной истории стал журналист Василий Зданюк. У той момент он был у кабинете командующего супрацьпаветранными войсками генерала Валерия Костенки, який дал загад ликвидовать беспилотный объект. Ни ніяких перамоваў з Лукашэнкам пры гэтым не вялося.
Работал тогда в редакции московского военного журнала. Накануне мне там поставили задачу сделать интервью с командующими войсками белорусских ПВО о создании единой системы ПВО, единой белорусско-российской. Как раз спальная тема была. Я позвонил Костенко. Он попытался сначала от интервью отказаться, сказал, что в отпуске находится. Тем не менее, настоял на своем, и он сказал, что на следующий день приходи ко мне в 11 часов. Мне нужно на службу заглянуть буквально там на часик, там с тобой переговорим.
Поводля спадара раз Данюка, подчас запису интервью, оперативный дежурный доложил генералу, что в зоне отказности дивизиону, дислокованного у Берастейской области, зафиксован неведомый поветренный объект. Летить на низкой вышине, треба терминово принимать решение. Костенко загадал поднять дежурный вертолет и после перемоги с командиром экипажу Ми-24 пришел до высновы. Аппарат беспилотный и дал загад его знищить. На думку Василя Зданюка, каб Костенко нескольких хвилинов почекал, трагедии можно было позбегнуть. Услед за сбитым, як тады меркавалі, зондам, пералятеў беларускую мяжу наступны. Васіль Зданюк некаторы час захоўваў дыктафонныя стужкі перамоваў Костэнкі з экіпажам верталёту, аднак калі да матэрыялу пачалі выказваць занадта вялікую цікаўнасць, іх знішчыў. Навошта Лукашэнку здумалася ўзяць на сябе адказнасць за прыняцце рашэння? Сказаць цяжка. Тагачасный начальник отделу оперативного реагирования Совета Безпеки Юрий Сиваков так само кажа, что Лукашенко в данном выпадку нечто блытая.
Время прошло много, может, просто он запамятовал, ему доложили. В принципе, тогда Костенко очень долго писал объяснительные записки. Я занимался расследованием этого дела, на каком основании и в силу каких причин и обстоятельств он принял решение дать команду на поражение этого воздушного шара. В принципе, он и должен был принимать решение, как командующий ПВО. Понимаете, мы иногда многие вещи где-то уже трактуем и по-другому. Посмотришь ветеранов, да, я у своего деда даже. 2 дня был на фронте, а сегодня он уже и под Оршей воевал, и Минск освобождал, и все остальное. Непреднамеренное такое, скорее всего, признание.
Державная комиссия в справе высветления причин трагедии так и не потлумачила, ці насамрэч была необходимость сбивать поветренный шар.
Игорь Корней из Минска.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце прайшла онлайн-канферэнцыя сябрам партыі БНФ Галіны Сямдзянавай, якая ўключаная ў склад Менскай гарадской тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. Тэкст онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Мы працягваем выбарчую тэму. У Калінкавічах мясцовыя кіраўнікі пачалі даволі арыгінальна збіраць подпісы за вылучэнне Александра Лукашэнкі на 4-ты прэзідэнцкі тэрмін. Напрыклад, мясакамбінат з нагоды Дня пажылых людзей зладзіў для сваіх былых супрацоўнікаў абед і канцэрт. Прычым ветэранаў, некаторых нават двойчы папярэдзілі, што з сабой трэба абавязкова мець пашпарт. Багдан Арлоў апытаў адну з удзельніц сённяшняй сустрэчы.
Оповедая одна из удельниц званой сустречи.
Я была там. Короче, приказали, чтобы все паспорта принесли. Я поняла, думаю, это паспорта для подписи за Лукашенко. Ну, думаю, я возьму сумку, но подпись свою давать я не буду. Это день пожилых людей. Столы организовали. Угощение. 6 человек за столиком. Бутылка горелки. И были мозги жареные. Короче, угощение неплохое.
Пасля гэтага някепскага пачастунку мясцовыя ідэолагі збіралі подпісы.
Я когда пришла в зал, уже все эти старье, которое такое непонятное, уже стояли возле стола, подавали свои паспорта для подписи по организациям за Лукашенко. Я, короче, ноль внимания, пошла, села в зале и сидела. Концерт же был. А моя одноклассница, такая же старая, как я, ой, я за Лукашенко еще не дала подпись. А ты? Я расслушаю, у меня особое мнение.
Сказала калинковичская пенсионерка. А вось про то, як збираюць подписи за Александру Лукашенко, рассказывают и слухачи «Свободы».
Возвращаюсь сегодня с работы. По дороге встречаю две инициативных группы. Издалека видны портреты Санников и Некляев. Четкие фамилии крупными буквами. Очереди нет, но люди подходят постоянно. Один забирает паспорт, следующий уже протягивает. Иду дальше. Два огромных ярких зонта с надписью «Белая Русь». Две дамочки лет по 45. Никаких портретов, никаких фамилий. Все задают один вопрос. За кого агитируете? Потупив глаза, за Лукашенко. Люди тут же отходят. У всех один вопрос. А чего вы стоите? Ваш кандидат давно уже все себе нарисовал. И где бегает только наше БТ?
А мы протягиваем выборчую тему. Представляющий слухачам потенциальных кандидатов президента, мы пропонуем им отказать на анкету «Свободы». Владимир Хлот задавал питание лидеру компании «Говори правду» поэту Владимиру Некляеву.
Ці повинна белорусская мова стать одной державной?
Это питание для меня, як для человека, вельми істотное, потому что я все життё, свядомое своё життё, змагався за то, как белорусы были белорусами, как они размовляли на своей мове, как они мели свою державу, свою историю. Короче, как они нечем в этом свете возношались. И безмолвно я за то, как белорусская мова стала державной. Але я не буду змушать белорусов быть белорусами. Гвалтовно этого робить я не буду. Уговорывать их стать белорусами, по тих причинах, по яких я уже сказал, что лепей быть не кимсти, чем быть не ким, я буду. Але гвалтовно этого робить нет. Я думаю, что с развитием экономики, с развитием нашей политической системы, до наших исторических символов, до нашей мовы мы прийдем не штучно неким шляхом, а натурально, слядовно, бо не может быть так, как країна, яка має свою європейську історію, вона європейська, я народився у Криві, де була підписана у 1385-му перша Європейська унія. Не може бути такого, щоб ця країна не зрозуміла, що вона насамреч має своє ім'я, має свою мову, має свою історію. Це безумовно.
Яким повинен бути статус біло-червоно-білого стяга і герба погоні? І яким чином треба вирішати питання об державній символіці?
Статус наших символів і статус білоруської мови – це одна тема. І це так само для мене особисто не проблема. Це все вернеться, стане на своє місце, але знову вже не гвалтовно. Для цього треба підрихтувати громадство, підрихтувати людей, які на сьогоднішній день, що там казати, зрусифікованні, які на сьогоднішній день не чувають цих кранів, не відчувають дриготкості у душі, коли бачать цей білоцервоний білий стяг, коли співають «Могутний Боже». Ось це повинно статися. А це вже про культурну політику, про патріотичну політику, коли хочеться, про усе те, що є білоруськість у наших душах.
На питання анкети «Свободи» відказував Владимир Некляєв.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю основні теми п'ятниці 1 кастрычніка. Під час зустрічі з російськими журналістами Олександр Лукашенко заявив, що не хоче, каб його діти були у Білорусі президентами. Але признався, що хоче, каб за його проголосували 2/3 насельництва. 14 демократичних партій, організацій і ініціативів домовилися координувати свою діяльність у рамках кампанії «За справедливі вибори». Правоборонці подлічили, що у територіальній виборчій комісії пройшов тільки один з 7 опозиціонерів. У 2011 році середньогадова ціна газу для Білорусі складе $220 за 1000 кубометрів. Про гэта паведаміў намеснік кіраўніка «Газпрому» Андрэй Круглоў. Каманда Беларусі сенсацыйна перамагла каманду Расіі ў чвэрцьфінальным матчы на чэмпіянаце свету па баскетболі ў Чэхіі. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Першага кастрычніка споўніўся год, як не стала нашага калегі Альгерда Невяроўскага. І сёння ў катэдральным касцёле ў Менску прайшла імша ў памяць пра журналіста, голас якога 10 гадоў гучаў на хвалях нашага радыё. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Летась 19 жніўня ён адсвяткаваў 40-годдзе, а 1 кастрычніка Альгерда не стала. Ягоны кароткі шлях можна ўпісаць у такую ж лаканічную фразу «Любіў Беларусь». Прыгадвае калега па апошнім месцы працы Альгерда Невяроўска, супрацоўнік радыёрацыя «Беласток Польшча», паэт Алесь Аркуш.
С Альгердом Невяроўскім я працаваў разам, напэўна, больш за год. І я пераканаўся, што Альгерд Невяроўскі быў чалавекам, які быў сапраўды закаханы вось у гэтую мару нашу агульную, у незалежную дэмакратычную Беларусь. Тыя размовы, якія ён звычайна на гэту тэму пачынаў, і тыя ягоныя выказванні пра гэта, адчувалася, што вось гэтая праблема ў ім была штодзённа актуальная. І тое жыццё, якое ён скіроўваў, гэта было якраз жыццё, скіраванае на набліжэнне гэтай мары.
Пасля заканчэння ў 1995 годзе гістарычнага аддзялення каталіцкага універсітэту імя кардынала Стэфана Вышынскага ў Варшаве, ён працаваў у розных незалежных медыях. Беларускіх газетах «Наша слова» і «Свабода», супрацоўнічаў з расійскай газетай «Камерсант», працяглы час быў корэспандэнтам «Радыё Свабода» ў Менску. Ад 2007 году жыў у Беластоку і працаваў журналістам «Радыё Рацыя». Алесь Аркуш працягвае.
Вся ягоная журналістская дзейнасць была прыкметна ў гэтым, што ён ніколі не баяўся некіх такіх праблемных матэрыялаў, заўсёды лёгка яго было накіраваць на тыя падзеі, дзе небяспечна было журналісту. І гэтым была ягоная такая журналісцкая місія.
У Беластоку імша ў памяць пра Альгерда Невяроўскага пройдзе 12 кастрычніка а 18 гадзіне ў касцёле Сэрца Ісуса, што на вуліцы Траўгута.
No.
эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Вітаю усіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе юрыст правага альянсу Александр Гусеў. У Менскім гаспадарчым судзе аднавіўся працэс аб закрыцці гэтай установы. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» адкажа на чарговае пытанне чытача. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 2 кастрычніка, у дзень пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 1-6, у дзень 7-13 градусаў цяпла. У нядзелю захаваецца халоднае з начнымі замаразкамі надвор'я, у дзень не вышэй за 6-12 градусаў цяпла, пераважна без ападкаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнка прызнаўся, што хоча, каб за яго прагаласавалі 2/3 насельніцтва. А во што ён адказаў на пытанні журналістаў пра магчымага спадкаемцу.
Никакого наследства и по наследству власть никто передавать не будет. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства.
14 демократычных партый, арганізацый і ініцыятыў дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць у рамках кампаніі «За справядлівыя выбары». Праваабаронцы падлічылі, што ў тэрытарыяльнай выбарчай камісіі прайшоў толькі адзін з 7 апазіцыянераў. Усяго ад апазіцыі ў камісіях 17 чалавек. Гэта складае 0,85% ад агульнага складу камісіі. Магчымасці для правядзення выбарчых пікетаў у Берасці істотна абмежаваныя. Паводле рашэння гарвыканкаму самыя шматлюдныя месцы трапілі пад забарону. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. У Беларусі кожны чацвёрты жыхар сталага веку. Ярослаў Раманчук заяўляе, што ў выпадку свайго прэзідэнцтва правядзе пенсійную рэформу. А вот что означает потенциальный кандидат Рыгор Кастусёв.
На жаль, многие пенсионеры нередко знову подтримливают истоючую владу. Я бы это людям сказал бы и скажу так завсёды, что когда в Беларуси изменится политическая ситуация, изменится влада, тогда изменится все ваше життё до лепшего.
Команда Беларуси сенсацыйна перемогла команду России у чвертьфинальном матче на чемпионате света по баскетболе у Чехии.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Менскім гаспадарчым судзе сёння аднавіўся працэс супраць установы «Правы альянс», закрыцця якой дамагаецца Менгарвыканкам. І сёння госць «Начной свабоды» – юрыст інфармацыйна-кансалтынгавай установы «Правы альянс» Александр Гусеў. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Александр.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, что сегодня отбывалось у суде, ці были приняты некие решения?
Вы ведаете, сегодня отбывались повторные слухания по иску Минского городского выконавшего комитета в отношении до информационной консалтинговой установы «Правый альянс». Ніякого принципового решения сегодня суд не принял, тому что Министерство юстиции не представило в суд необходимые паперы, а менавіта ці регистравалася калі-небудь громадское объединение с подобной назвой. Вот, Министерство юстиции в свой час не отказало, и тому слухани были перенесены на 15 кастрычника.
Больш як 6 гадоў таму пад назвай «Правы альянс» спрабавала зарэгістравацца палітычная партыя правых кансерватыўных поглядаў, але не ўдала. У выніку летась была зарэгістраваная інфармацыйна-кансалтынгавая установа «Правы альянс». Александр, у чым розніца паміж партыяй і інфармацыйнай кансалтынгавай?
Вы ведаеце, я патлумачу. Менавіта палітычная партыя, яна згодна законе аб палітычных партыях Рэспубліцы Беларусь, мусіць займацца палітычнымі дзеяннямі, а менавіта палітычнай барацьбой. Асноўная мэта, як вядома, палітычнай барацьбы это отримание усей полноты политической влады в Украине. Что тычется информационно-консалтинговой установы, то тут уже сам ее назвы вытекает то, чем повинно заниматься. Это форма власности, а именовито информованием, консалтингом и так далее. И тому мы, когда зарегистрировали информационно-консалтинговую установу, в принципе для себя вырешили, что супрацовники установы не будут заниматься политикой, а больше, в принципе, будут заниматься иншими речами. Так, например, опошним часом, вельми активно, мы занимаемся пропагандой, раскруткой компании «Антимак», которая накирована супрац продажу опиумно-утримывающих семян мака на рынках нашей нашей краины и консультуем по этому питанию органы влады, ведем с ними переписку, робим працу по оптимизации белорусского законодательства, за что маем шматликие подяки. Однако в той же самый час не спыняется и деяние того громадского объединения, которое спробовало зарегистрироваться в выгляде политической партии, то есть и наш директор информационной консультации основы Юрась Каретников принимает удел в политическом житии, тому Минский городский выконавший комитет миновито и переработал, напевно, информационную консультацию установу и политическую партию и выказал на нас претензию, что мы занимаемся политикой. Хотя это не совсем так на сегодняшний день.
А сколько человек в складе установы?
У складе миновито установы сам створальник установы Алексей Скуратович, директор Юрий Каретников, я, как юрист, таки дейничаю по доверенности, а так само те волонтеры, яких мы закликаем до супрацы на доброохотинских початках. То есть склад вельми невеликий.
А те связываете вы вось теперешний суд с выборшей кампанией, якая иде?
Вы видите, коли разглядать это як тиск на Аргкомитет по створению громадского объединения «Право Альянс», то, махчимо, так. А коли разглядать иск Минского городского выконавшего комитета до информационной консалтинговой установы непосредственно, то, думаю, нет. Просто на сегодняшний день мае место той факт, что Минский городский выконавший комитет инкриминует нам политическую деятельность, посылающуюся на деятельность сайта и деятельность брошюры. Але мы у суде потлумашили и попросили размежевать это понятие. То есть Аргкомитет по створению громадского объединения, люди, что занимаются политикой, именно это деятельность самой установы. Это абсолютно разные вещи. То есть таким вот чином.
А як вы меркуете, но ці затягнется надолго суд, ці буде наші переноситься, який може бути ягоний вынік?
Вы ведаете, вынік може бути самый розный на сьогоднішній день. Я лічу, що законодавча ми більш маємо рацію, що Мінгарвиконкам, ми представили усі необхідні документи, докази і так далі. І потлумачили у суді, що офіційно аналізувати деятельность нашей установы можно только згодно документов, которые имеют реквизиты нашей установы, а именно организационные бланки со штампами, с печатками, за подписом директора и так далее. И они нам проводят вытримки из интернета, там, из Википедии, то есть то, что в принципе не доказательств нашу дело в этих справах. Вот. Тому мы думаем, что судовое решение, махчимо, будет и на нашу корысть, коли улада, а именно Минский городский выконавший комитет не заденет некие административные рычаги. Вот. И в любом выпадку, навык, когда будем не на нашу корысть, то мы будем это обскаживать, то есть процедура затягнется. Я думаю, что при нам всегда выборы мы будем оставаться в той форме, какой мы на сегодняшний день.
Ну а после выпадку нерегистрации?
После выпадку нерегистрации, вернее, ликвидации установы, то будем думать, каким чином нам легитимизовать нашу деятельность. Махчима, знову будем спробовать зарегистрироваться как громадское объединение, то есть будем миновито дейничать уже в іншем поле, махчима зарегистрируем іншу установу. То есть мы пропрацовываем разные варианты. Я думаю, что в любом выпадку без официального некого даху мы не застанемся, потому что не раз подкресливали, что ожидаем працевать в правовом поле, в законодавшем поле. И миновито працевать на корысть нашей батьковщины и родимы, и мы не спынем этой працы николи, и будем працевать згодно закону, уже все дорослые люди, и маем на это отповедную эдукацию.
Ну, вот теперь отбывается выборшая кампания. Правый альянс, то установа, то громадская организация. Удельничаю в ей, у каким формате, у подтримку каких кандидатов, у каких командах, те самостойно?
Зараз потлумачу. Что тычется миновито информационной консалтинговой установы, то, конечно, установа – это субъект господарчего права, и она не удельничает в выборчей кампании. Что тычется громадского объединения, то я, насколько ведаю, принято решение о том, что громадское объединение не будет, как организация, как структура, подтримливать ни одного из кандидатов, а не дано право любым членцам громадского объединения долучаться до любых команд. Одинное, что, конечно, членцы громадского объединения будут поддерживать тех кандидатов, которые единичают в правом националистическом поле. А со своего боку, конечно, такими людьми я лечу Ромашевского, Григора Костусева, Михалевича Махчима. То есть таким вот чином.
Дякую вам великий за гутерку. Всего вам лепшего.
Всего наилучшего, до побачення.
Гостем «Ночной свободы» был юрист информационно-консалтинговой установы «Правый альянс» Александр Гусев. Життё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Все аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай Flip.
Фотаконкурс свабоды. Життё падчас выбарчай кампаніі.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 1 кастрычніка. Падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнка заявіў, што не хоча, каб яго дзеці былі ў Беларусі прэзідэнтамі, але прызнаўся, што хоча, каб за яго прагаласавалі 2/3 насельніцтва. 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятываў дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць у рамках кампаніі «За справядлівыя выбары». Праваабаронцы падлічылі, што ў тэрытарыяльнай выбарчай камісіі прайшоў толькі адзін з 7 апазіцыянераў. Усяго ад апазіцыі ў камісіях 17 чалавек. У 2011 годзе сярэднегадавая цана газу для Беларусі складзе $220 за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў сёння ў Менску намеснік кіраўніка «Газпрому» Андрэй Круглоў. Магчымасці для правядзення выбарчых пікетаў у Берасці істотна абмежаваныя. Паводле рашэння гарвыканкаму, самыя шматлюдныя месцы трапілі пад забарону. Зборшчыкі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў скардзяцца, што іх не пускаюць у студэнцкія інтэрнаты. Каманда Беларусі сенсацыйна перамагла каманду Расіі ў чвэрцьфінальным матчы на чэмпіянаце свету па баскетболі ў Чэхіі. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. У Беларусі кожны чацвёрты жыхар сталага веку. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». І, як вы чулі, жаночая зборная Беларусі ў баскетболі працягвае рабіць сенсацыі на чэмпіянаце свету ў Чэхіі. У чвэрцьфінале разгромлены адны з фаварытак спаборніцтваў каманда Расіі. З лікам 70-53 выхаванкі Анатоля Буяльскага ўпершыню бяруць удзел ва ўсясветным першынстве, і трапляння ў чацвёрку мацнейшых – бяспрэчнае дасягненне для дэбютанта. Супернікі беларусак у паўфінале вызначацца па выніку сустрэчы зборных Аўстраліі і Чэхіі. Між тым спецыялісты кажуць, што поспехі беларускіх баскетбалістак не зусім лагічныя. Баскетбол у Беларусі не трапляе ў лік аблашчаных увагай і фінансуецца паводле рэшткавага прынцыпу. У працяг тэмы Ігар Карней.
Падчас сённяшняй амаль 5-гадзіннай размовы з прадстаўнікамі расійскіх рэгіянальных СМІ Александр Лукашэнка закрануў тэму, якая дагэтуль на дзяржаўным узроўні старанна абміналася. Прынамсі, раней Лукашэнка ніколі публічна не заяўляў, што асабіста даў распараджэнне збіць амерыканскі паветраны шар, які ў еўрапейскім паветраным калідоры удзельнічаў у спаборніцтвах на дальнасць палётаў.
У Гродненскай области был случай лет 13 назад, когда над ядерным аб'ектам, нас же ядерные ракеты тогда были американские. Залетели с Польши или откуда. Мы с вертолетом подлетаем. Реакции нет. А я в Молдове с визитом. Мне в режиме реального времени докладывают. Александрович, подлетели боевые вертолеты. Запрашиваем, никто не отвечает. Командуйте. Я говорю, уничтожить. Уничтожили, а там 3 или 5 человек. Скандал. Лукашенко американцев застрелил. Мы же все сделали по мировым стандартам. Хорошо, мы американцев сразу позвали. Мы же не хотели ваших там граждан уничтожить. Так признали, что они погибли до того, как сбили эти шары. То есть они, видимо, высоко взлетели, то ли кислород что-то не хватило и погибли. И они поэтому не реагировали. Когда мы их расстреляли, они упали, там они уже были неживыми.
А прош того, что шар был сбит не 13, а ровно 15 годов тому, и не у Городенской, а у Берасейской области, иснуют разыходжанне у тым, як насамрэч вырашалася проблема подозрованного объекта. Непосредным саудельником гучной истории стал журналист Василий Зданюк. У той момент он был у кабинете командующего супрацьпаветранными войсками генерала Валерыя Кастэнкі, які даў загад ліквідаваць беспілотны аб'ект. Ні ніякіх перамоваў з Лукашэнкам пры гэтым не вялося.
Работал тогда в редакции московского.
Я выбачаюся перад слухачамі радыё «Свабода» за тэхнічную памылку. І зараз Ігар Карней са спартовай тэмай пра перамогу беларусак у чэмпіянаце света па баскетболі.
Сённяшняму трыумфу ў матчы са зборнай Расіі папярэднічалі перамогі над камандамі Кітаю, Канады і Грэцыі. Паразы ад грандаў усясветнага баскетболу, амерыканак і аўстраліек, шмат у чым прагназаваныя, але, як аказалася, на амбітныя планы не паўплывалі. Цяпер застаецца дачакацца, ці стрымае сваё абяцанне трэнер па фізічнай падрыхтоўцы Дмітрый Сядоў, які заявіў, што гатовы прылюдна апрануць жаночую сукенку ў выпадку выхаду ягонай каманды ў адну-другую чэмпіянату свету. Што да галоўнай гераіні ў чвэрцьфінальнай сустрэчы, то гэта перадусім Алена Леўчынка, якая набрала 17 ачкоў, Юлія Дурэйка, Наталя Марчынка і Таціана Тройна. Перамога тым больш значная, што зборная Расіі – уладальніца срэбных медалёў чэмпіянатаў свету 1998, 2002 і 2006 гадоў, а таксама бронзавы прызэр алімпійскіх гульняў 2004 і 2008 гадоў. Як лічаць многія спартовыя знаўцы, вынік у многім атрыманы насуперак абставінам, паколькі трэніравацца дзяўчатам даводзіцца ў цалкам спартанскіх умовах. Адзін з найбольш дасведчаных баскетбольных спецыялістаў Канстанцін Шаравера кажа, што цяпер баскетбол перажывае сапраўдны бум па ўсёй Еўропе, прагрэсуюць каманды, дзе дагэтуль баскетбол быў далёка не на першых ролях. Але што да Беларусі, то з рухаў пакуль няшмат.
Такія вещи, як участь в чемпіонаце мира, там единственная команда, должно быть интересно всем. И должно показать, что в принципе мы можем это все сделать. И баскетбол должен быть интересным. Но все смотрят женщин. Когда особенно выигрываем, чувствуешь гордость есть. Здесь же уже звучит, что это наше. Конечно, должно быть и финансирование на порядке выше. Фактически проводится со всех маленьких залов. Играть же негде. Нет ни одного игрового зала в Минске. Ну и клубную систему нужно развивать. Клуб, зал. То есть свои клубные залы, конечно, должны быть обязательно.
Дарэчы, по выніках Пекінскай Олимпиады команда Беларуси заняла высокое 6-е место. Але галоўная сенсация отбылася 3 года тому, коли белорусская сборная на чемпионате Европы одолела у чвертьфинале тогочасного чемпиона континенту команду Чехии и заняла первый в истории белорусского баскетболу медалевый подиум – 3-е место. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Анатоль Буяльскі перад ад'ездам у Чэхію выказаў спадзяванне, што поспехі ягоных выхаванак у агляднай будучыні не апошнія. Нягледзячы на змену пакаленняў, дух пераможцы ў камандзе ўжо пасяліўся.
Нужно думаць о перспектывах. Іграем сейчас в фінале чэмпіяната міра. Мы попали на фінал чэмпіяната Европы 2011 года, дзе будуць адбор на алімпійскія ігры. Мы нікуда не уйдём ад таго, што должна происходить точечная, постепенная смена пакаленняй в камандзе. На чэмпіянаце міра увидим, услышим новые имена.
У беларусак у Чехии солидная торсида. Практично на всех матчах у Остраве и Карловых Варах на трибунах немало заузятеров, которые подтримливают девчат, у тым лику и бел-червоно-белыми стягами. Показально, что свои симпатии на адрес сборной Беларуси не хавают и аматоры баскетболу из інших краинов. Многие лічать, что белорусские девчаты на чемпионате свету самые элегантные. Адмыслова распрацаваныя да планетарных спаборніцтваў сукенкі выгодна падкрэсліваюць жаноцкасць беларусак на тле кансерватыўных суперніц.
Ігар Карней з Мінску.
Навіны сучаснай медыцыны.
Штогод у розных краінах свету 1 кастрычніка адзначаюць як міжнародны дзень пажылых людзей. Упершыню гэты дзень быў абвешчаны на 45-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у снежні 1990 году. Тэму працягвае Алена Струве.
Адрозненне ў тэрміналогіі звязанае з падыходамі да паняццяў пажылы састарэлы або спосабамі вызначэння парогу старасці, то бок пенсійнага ўзросту. У большасці развітых краін гэты парог з улікам розных індыкатараў настае пасля 65 гадоў. У краінах СНД, уключна з Беларусю, пасля 55 гадоў для жанчын і 60 для мужчын. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі цяпер пражываюць каля 2 мільёнаў людзей пенсійнага ўзросту. Як ва ўсім свеце, ў краіне адзначаецца стойкая тэндэнцыя да старэння насельніцтва і адпаведна да неухільнага росту колькасці адзінокіх старых, у тым ліку тых, хто пражывае асобна без дапамогі. Тым часам амерыканскія навукоўцы, аўтары даследаванняў, надрукаваных у акадэмічным часопісе Science, прапануюць ураду США і шэрагу іншых развітых краін перагледзець 65-гадовы парог старасці. Як лічыць прафесар Уоррен Сандерсон з амерыканскага ўніверсітэту Стоунбрук, цяперашні методи оцінки старення насельництва ґрунтуються на старих подиходах, а тому вводять у зман. Більше звісток про старення публікується ААНи різними статистичними агентствами на підставі індикатору, які використовуються по всім світі для визначення кошту догляду за пенсіонерами і кошту їх медичного обслуговування. Гэтые індикатори визначаються за ліком 65 годов ці на отраней, однак ця перешніх 65-годовых уже нельга лічить старыми. Гэта з большага вельмі актыўныя людзі, якіх ні ў якім разе нельга назваць цяжарам для грамадства, каже Сандерсон. Американскі даследчык прапануе ўвесці новы спосаб ацэнкі кошту працягласці жыцця, які б улічваў узаемасувязь паміж старэннем і ўзнікненнем інваліднасці. Размова ідзе пра мэтазгоднасць павелічэння пенсійнага ўзросту да 68-70 гадоў. Праца американських науковців уже отримали позитивні оцінки у шмат яких західних країнах. Поводлі Майкла Мітчелла з британської доброчинної організації HUK, агульна тенденція до повеличення протяглості життя і поліпшення здоров'я означає, що многі пожилі люди можуть уносити вельми позитивний важкий уклад у життя громадства. До того ж, у сувязі з повеличенням протяглості життя, люди з інвалідністю так само живуть довжей, чим раней. На їхній унесок у життя громадству так само варто розлічувати.
Алена Струве. На жарді агляд незалежного друку його підрихтувала Лілія Болбас.
Газета «Наш Могилёв» розповідає про приїзд амбасадора Грузії у Могилёв. Авторка артикулу Ганна Ільїна.
Для нас приїжджав посол Грузії Могилёв, і він навідував різні заводи, так само культурні мероприємства, які були в місті, наприклад, Анімайовка.
Во всесвітний день пожилого чоловіка могилёвські городські влади дозволили пенсіонерам користатися цирульнями і громадським транспортом безплатно. Ветераны і люди сталого веку 1 кастрычніка могуць таксама бясплатна наведваць кінатэатры. Ці ведалі пенсіянеры пра гэта і як адбывалася бясплатнае абслугоўванне ў свежым нумары нашага Магілёва? Наш Магілёў паведамляе, што адзін прадстаўнік апазіцыі, Уладзімір Парфёнаў, трапіў у выбарчую камісію. Ён з'яўляецца сябрам АГП. Гэта пры тым, што ўсяго ў Магілёву жыве больш за 740 тысяч чалавек. Газета «Электронны Барысаў» паведамляе аб тым, што часовы дэфіцыт грэчкі прывёў да таго, што ў барысаўскіх крамах грэчку сталі прадаваць па цане больш за 7 тысяч рублёў. За месяц цана вырасла ў 3 разы. Газета высвятляе пытанне, ці будуць людзі набываць грэчку па такіх коштах. У Барысаве за ўборку лісця і смецця можна зарабіць дзясятку ў дзень. Каля 700 чалавек, якія не маюць працы, а часамі жытла, выйшлі працаваць на грамадскія працы. Барысаўскія ўлады прапануюць ім збіраць ягады, грыбы і гародніну.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядала Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Яшчэ працягваецца час адпачынкаў, надышоў гэтак званы аксамітавы сезон. Скажыце, а як адпачывае пісьменнік Уладзімір Арлоў? Дзе вы адчуваеце сябе як дома? Што вам трэба для паўнавартаснага адпачынку? Новая краіна, людзі, надвор'е, прырода? Ваша чытачка, якая днямі збіраецца ў адпачынак. Уладзімір Арлоў адказвае.
У ва мне ёсць цыганская кроў, а гэта значыць, што я не ўяўляю і наогул жыцця, і тым больш адпачынку без вандровак. Уражанне ад іх – мой найлепшы капітал, мой залаты запас. Калега Альбер Камю дакладна зазначыў, што падарожжа дапамагае нам зноў знайсці сябе. Я вельмі люблю падарожнічаць да мора. Хтосьці сказаў, што мора – як першае каханне. Упершыню я сустрэўся з ім на рыскім узмор'і. У нас быў школьны турыстычны гурток. Вечарамі мы разгружалі на станцыі вагоны, каб улетку паехаць у Рігу. Кіраўніка гуртка пазней выкралі ў крадзяжы большай часткі заробленых намі грошай, але я ўсё адно назаўсёды захаваў да гэтага чалавека пачуццё ўдзячнасці. Пасля я сустракаўся з іншымі марамі. Азоўскім, чорным, адрыятычным, паўночным, падобным да акіяну міжземным. Былі спатканні з самім акіянам, атлантычным. Але для мяне гэта заўсёды былі розныя пастасі аднаго мора, увасабленне бясконцасці і вечнасці, з якой мы прыйшлі і куды вернемся. Падчас доўгага заплыву пад крымскім кактыбелем я ледзьве не вярнуўся туды ў вечнасць заўчасна, бо метраў за 500 ад берагу са мной вырашыў бліжэй пазнаёміцца дэльфін. Напэўна, гэтак званай разумнай жывёліне не спадабалася, што мая любоў да ягонай роднай стыхіі сягае так далёка. Аднак, нягледзячы на перажыты тады жах, мора па-ранейшаму вабіць. Я не прыхільнік кожны раз выбіраць новы маршрут вандроўкі. Ёсць мясціны, якія хочацца бачыць зноўку і зноўку, якія будуць цеплынёю згадваць, мабыць, і на тым свеце. Лондон, Прага, Барселона, Львоў, Вільня, Ніда і Курсавская каса ў Літве. У Беларусі – Браслаў, дзе два недаўнія вольныя дні былі вартыя двух тыдняў. Па-за канкурэнцыі Полацак, знаёмае ўжо вам возера Люхава, фатэль бацькоўскай кватэры, які сестра Тацяна падарвала мне калісьці на дзень нараджэння. Столькі падарожжаў было на гэтым фатэлі. Адрозна відаць ад большасці сучасных вандроўнікаў, я ніколі не бяру адпачынак фотаапарат ці відэакамеру. Гэтаму пярэчыць пісьменніцкі інстынкт. У кагосьці пасля падарожжаў застаюцца фотоальбомы і фільмы. У мяне кнігі. Некалі яны складаліся з эсэ. Цяпер прыйшла чарга вершаў. Летась адкрыў для сябе Браціславу. На памяць прывёз верш. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік. Ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым Менску. А раптам і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак забабіць кветнярку ў густы парк, злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы ў купца з кішэні залаты гадзіннік, які таксама ажыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю, тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам. Пражыць жыццё залатого гадзінніка мусіць атрымацца цікава. Зрэшты, гадзіннік, падобны да чалавека, мае складаныя вантробы, дзе спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што там усярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не будзеш падлягаць рамонту, каб зрабіць сябе геніальна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыні яшчэ адлічвае дні твайго недасканалага жыцця. Пакуль струменчык пяску бяжыць, вецер вандраванню будзе лашчыць твар. А душу грэць думка, што дарагія табе мясціны не знікнуць і потым. Яны будуць памятаць цябе сваёй памяццю. Не толькі людзі, але і дрэвы, сцены, брук. Мы гэта ўрэшце, толькі нечая памяць пра нас. Зычу ўсім маім слухачам і чытачам шчаслівых падарожжаў, прасторы і часе.
Пакуль ляціць страла.
На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. І ў працяг тэмы падарожжаў, якую зняў Владзімір Арлоў, прапаную паслухаць песню Дмітра Вайцюшкевіча на словы Рыгора Барадуліна «Дарога».
Лісты не пайшоў, і дарогай не той, дарэмна дарога прасіла. Чакая, зірніся, падумай, пастой, вяла невядомая сіла. Дарозе казаў, ты не тая маўчы, ні д'яву, ні веру, ні Богу. І крочыў у дзень і ў начы, пакуль не адолеў дарогу. Далей на цалікі сляды, пакінуў, што сцежкаю стаю, а тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, пазбожвалі, заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з кару, як ён пад гарой, як ён на гары. Як знік і прапаў за гарою.